Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева, в мужской праздник о мужчинах и в компании мужчин. Я приветствую и поздравляю моих коллег Игоря Прокопенко, заместителя генерального директора документального вещания РЕН-ТВ, автора и ведущего программы «Военная тайна», и Александра Мельмана, обозревателя «Московского комсомольца». Еще раз вас с праздником, дорогие мужчины.
Спасибо, Аня, всех тоже с праздником, всех мужчин, безусловно.
Мы сегодня поговорим как раз о том, как мужчины выглядят на телевизионном экране, в том смысле, какой образ современного мужчины экран нам преподносит, как показывает защитников Отечества, и как вот формирует, может быть, отношение и к мужчинам, и к нашей армии. Я заметила уже, что сегодняшний, естественно, прям с утра телеэкран дает такой праздничный посыл, но именно в отношении армейской жизни. И на канале «Звезда» появились специальные в межпрограммке видеооткрытки для всех родов войск, в том числе для медиков. Утро началось на канале «Россия» с концерта, посвященного 20-летию вывода войск из Афганистана. Вечером сегодня масштабная премьера Алексея Пивоварова на канале НТВ, такая докудрама «Ржев». Вот на РЕН-ТВ особое программирование и позавчера, и сегодня между секретными, фантастическими и прочими историями есть и военные истории, к которым Игорь Прокопенко имеет непосредственное отношение. Ну и, наконец, конечно, фильмы, которые сегодня на всех каналах, они либо об офицерах, либо о войне. И поэтому вопрос вам. Какой образ современного мужчины рисует нынешнее телевидение? Каков этот образ? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Давайте, знаете что, дорогие мужчины, сначала определимся. Вы, Александр, что празднуете сегодня?
Я праздную День защитника Отечества, День мужчин. И вообще, несмотря на то, что, как нам говорят историки, ничего в этот день, там, 80 лет назад под Нарвой не было, а даже наоборот, было поражение Красной Армии, тем не менее, вот это говорит о тех мифах, которые приживаются и которые просто теперь неразрывно с нами связаны. Пусть это советские мифы, пусть там Союз правых сил хочет этот праздник отметить, ничего не получится. Все мы приросли и будем праздновать. День мужской праздник и День защитника Отечества. Я, в общем-то, стандартно, то есть, и стандартно, спокойно, и в то же время ценю этот праздник. Безусловно, он идет из школы еще, понимаете, когда девочки поздравляли нас, мальчиков.
Вот очень ценно.
Вы и советская наша школа.
Замечательную деталь обратили внимание, когда девочки поздравляют мальчиков, да. А 8 марта мальчики поздравляют девочек.
Это очень приятно.
Игорь, а вы что отмечаете?
У меня немножко другое отношение к этому празднику. Дело в том, что я с 15 лет в армию пришел. Я выпускник Суворовского военного училища. У меня такая, в общем, первая часть моей жизни имела отношение к армии, поэтому я, конечно, праздную День Советской Армии и Военно-Морского Флота, потому что я служил в Советской Армии, горжусь этим. Вот. Сегодняшнюю армию я изнутри не очень хорошо знаю. Вот, поэтому я праздную День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Конечно. И вас так и поздравляют,
конечно,
с этим праздником.
Да.
Угу. Ну так вот видите, даже среди двоих мужчин в этой студии нет единства, что они празднуют. Так же, как
я как продолжение, может быть, Игорь в чем-то. Может быть, потому что Советская Армия, есть Российская Армия. Ну, в общем, я говорю, что я в армии не служил, но защитник Отечества, по-моему, это святое понятие.
Ну вот мне-то кажется, что если мы будем говорить о том, что рядом с нами есть настоящие мужчины, может быть, это и будет некоторым новым содержанием этого праздника, или, наконец, уже решить, что это День армии. И это было бы тоже, наконец, всем понятно. Потому что пока мы не можем определиться, кого мы поздравляем, поэтому и на телевидении, мне кажется, всегда какая-то некоторая такая разноголосица происходит.
Всех мужчин, которые потенциальные воины, наверное, это все-таки...
Ну, вы знаете, 23 февраля, конечно, многие, особенно женская часть нашей страны, испытывают некоторые затруднения, каким же образом поздравлять. И, в общем, когда узнают о том, что человек служил в армии, служит или хоть какое-то отношение имел к армии, сразу такой спасительный выдох, и женщина начинает уже абсолютно свободно и легитимно, я бы сказал, поздравлять этого человека. Если человек в армии не служил, то, в общем, начинает мяться. Да. С днем мужчины. Нет, вот мужчины.
Мне же на ручку подарила, и спасибо ей большое.
Ну, так вот, в общем, ладно. Короче говоря, с кем бы кто кого не поздравлял, потому что защитников Отечества, между прочим, не только мужчин тогда можно поздравлять. В армии много и женщин. Я уж не говорю и о других защитниках Отечества. Поэтому, в конце концов, мы, наверное, как-нибудь определимся. Но если говорить об армии, и вот возвращаясь к любимой и важной для Игоря теме. Как вы думаете, можно ли средствами телевидения поднять престиж армии?
Очень хочется ответить быстро. Можно. Да? Вот. Но то, что мы, когда мы отвечаем «можно», мы все-таки имеем в виду пиар-составляющую какую-то. Ничем невозможно поднять престиж или значимость того или иного института, в данном случае армии, если в армии или там, в каком-то другом институте происходят какие-то не очень приятные вещи. Вот, и мы же материалисты все, вот это вот определяет сознание, это материя все-таки, а не торжество пиара. Вот, какие бы красивые мы слова ни говорили по радио, какую бы красивую картинку мы ни показывали по телевизору, какие бы красивые открытки ни создавал канал «Звезда», в армию дети-то особенно и не пойдут, глядя на эти картинки.
Ну да, особенно когда канал РЕН-ТВ показывает репортаж, например, про... летчика из недавней грузино-осетинской войны, и выясняется, что его полгода никто не вспоминал, потому что он там пропал без вести, а дальше маме все время отписки присылают. И только журналисты могут спросить, а что вообще с этим происходит. Что или о чем, Игорь, сейчас по-прежнему в связи с армией говорить трудно?
Ну, не знаю, может быть, я скажу какую-то неожиданную вещь. Мне не трудно говорить об армии. Так уж жизнь сложилась. Может быть, я всей своей предыдущей телевизионной или журналистской биографией заслужил это право. Я имею право говорить то, что думаю. И у меня сложное отношение к тому, что сейчас происходит в армии. И мне удается это донести до зрителя. Мне кажется, зрители это видят.
Но все-таки вот тема Чечни, которая вчера, опять же, в одной из ваших работ была. Я уж не говорю о фильмах, Южная Осетия, о ваших работах предыдущих, и про чеченский капкан, и возвращение в Норд-Ост. Ну, в общем, несколько у вас было историй, которые, ну, сильно, по-моему, неприятными должны были бы быть людям в погонах.
Ну, вот вопрос, для кого неприятных? Если для тех чиновников, которые носят большие погоны и которые меняются, мы не успеваем даже заметить наверху, вот на Арбатской площади, для них, может быть, это и неприятно. А для солдат, для офицеров, для людей, которые на своих плечах вытащили и вытаскивают всю эту военную, нашу современную военную историю нашей страны, у нас много очень отзывов, мы находимся постоянно в контакте с нашими героями, с людьми, которые воевали, которые воюют, у нас много съемочных групп там работает. Для них это правда, и это правда не обидная. Вот, поэтому я бы не сказал, что нельзя сказать, что людям в погонах не нравится то, что мы делаем. Мы же говорим правду. Вот. И вот, допустим, вот эта история об этом летчике, который, конечно, это большая трагедия на самом деле, огромное количество вопросов, как этот самолет оказался над Южной Осетией, почему он оказался там без прикрытия, почему он опустился с 13 тысяч до 5 тысяч. Ну, вот насколько я знаю, он был сбит на высоте 5000 метров. Как он там, зачем он там оказался? И когда вдруг самолет оказался сбит, это огромный стратегический бомбардировщик, вообще уму непостижимо, конечно. Это, знаете, есть такая книга «Антигиннес», забыл, как он называется, да, дарвиновская вот эта история, да, где самые нелепые случаи. Я думаю, что вот эта история с нашим Ту-22, это как раз верхняя строчка вот этого «Антигиннеса», что он никак не мог там оказаться. Но более того, когда самолет был сбит, и командир корабля, не нашли командира корабля, и вот полгода мы не знаем, где он, что он. Я со своей стороны, я вообще оптимист, я все-таки думаю, что несмотря на то, что все военные делают круглые глаза, я думаю, что поиск все-таки ведется, но просто они соблюдают режим секретности, мне очень хочется верить в это, потому что если в это не верят, то совсем жутко.
Да? Что такое?
Спасти рядового Райана никому не нужно. Рядовой Райан никому не нужен, выясняется, потому что поэтому я все-таки хочу верить, что разведка, военная разведка, там нелегальные каналы связи и поиска информации, я думаю, они ищут его все-таки. Я надеюсь, я верю в это, потому что если в это не верить, то совсем плохо.
А что же они тогда маме как-то так невнятно отвечают, с женой как-то не по-доброй, молчу, понятно. Понятно. А мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии Игорь Прокопенко, заместитель генерального директора по документальному вещанию канала РЕН-ТВ, автор и ведущий программы «Военная тайна», и мой коллега, обозреватель московского комсомольца Александр Мельман. Говорим мы о том, как выглядят современные мужчины на российском телевидении и как мы показываем защитников Отечества, как и что говорим об офицерах и об армии. Вам мы задали вопрос, каков образ современного мужчины на телевидении. Пожалуйста, пишите и звоните сразу же после новостей. Игорь, давайте еще немножко об Осетии. Ну, такая горячая тема, официально она такая духоподъемная, я бы сказала. В вашем исполнении не совсем. Так же, как и вообще на канале РЕН-ТВ. Это почему?
Вы знаете, наверное, нет смысла нам сейчас говорить о том, с чьей стороны эта война была более несправедлива или неправильна. Не будем анализировать, потому что мы сразу уйдем в какие-то политические дебри. С точки зрения военной составляющей, конечно, мы победили. Конечно, мы победили, но победа, это, в общем, она... С таким с не очень приятным, с горьким привкусом, потому что вопрос, кого мы победили. Да, вот эта огромная армада, мы 70 лет рассказывали о непобедимой и легендарной, наступили на эту моську или на кого-то, да, вот, и, в общем, по колено остались в этой истории. Вот, я могу сказать, я когда занимался освещением этой войны, у меня несколько групп там работало, не успел туда поехать, она быстро кончилась, к счастью. Она быстро кончила, не для меня, а вот для наших государств и для людей. Грузин, для русских, для осетин, для всех. К счастью, она быстро закончилась, хотя очень много людей погибли. Но, конечно, с точки зрения военной, очень много боли. И военные люди, специалисты, которые понимают, о чем речь идет, в общем, не до победных реляций, конечно, не до победных высказываний каких-то, потому что даже по той информации, которая вот поступала оттуда, даже на официальных, вот на наших каналах, было понятно, как это происходит. А вдруг выяснилось по ходу, что грузинская армия имеет противовоздушную оборону. Вдруг выяснилось. Мы что, не знали об этом раньше? И ужасно, что не знали. У меня такое ощущение, что все-таки не знали. Потом для меня, например, я служил в авиации когда-то, да? Вот, когда взлетали там Су-27 и проводили учебные бои, это понятно, учебный бой, да? Вот я боюсь соврать, но у меня такое ощущение, что впервые с афганской войны мы наблюдали в небе Грузии, Осетии, там уж непонятно чье небо, воздушный бой, когда с одной стороны МиГ-27, а с другой стороны МиГ-29, а с другой стороны Су-27. Для меня это дико и страшно было. Это самая страшная история, когда, видимо, выпускники одного училища на самолетах, которые мы 20 лет... пиарим, рекламируем, наш лучший российский истребитель, это был воздушный бой с жертвой, наш летчик погиб. Это был, это, конечно, это страшная картинка. Для меня это абсолютно дикая, невозможная история. Но когда два также... российских самолета, два выпускника одного училища, наверное, может быть, разные, но смысл один, да? Когда воздушный бой насмерть, это был не учебный бой.
Игорь, вы же помните, кто был Джохар Дудаев, выпускник военной летной академии?
Это да, но все-таки Дудаев к тому времени уже был политиком. Мы сейчас чуть-чуть пока отодвинем, пока говорим об Осетии. Вот, потом дальше. А когда команды отдавались по мобильным телефонам? Российские, это Россия, потому что проще набрать Билайн, да, вот, и отдать там вперед, да, это просто уму непостижимо. Слава богу, что вот под каблуком там российского солдата оказалась, ну, вот, как бы грузинская моська, извините, я не хотел никого обидеть, да, а если бы противник был посерьезней, это были бы совсем другие результаты, к сожалению. Причем, когда я это говорю, я не подвергаю сомнению мужества солдат и офицеров, которые там были. Потому что они выполняли свой долг вот так, как положено. Потому что офицеры, солдаты, люди, которые находятся на поле боя, перед ними надо встать на колени, потому что люди рискуют собственной жизнью. А там, где на карте стоит жизнь, все очень чисто. Все черное, белое, все очень рядышком. Поэтому я, с одной стороны, горжусь солдатами и офицерами, переполняет чувство гордости за всех солдат и офицеров, которые оказались на поле боя и совершали подвиги. Это невысокие слова, действительно так. И, конечно, мне трудно что-то говорить по поводу тех людей, которые в течение многих лет говорили о военной реформе, говорили о перевооружении, говорили о том, что нужно поднимать ВПК, тратили колоссальные деньги. Сейчас представьте, знаете, реформа армии началась в 88-м году, если мне не изменяет память, это был второй съезд народных депутатов, где Павел Сергеевич Грачев сказал, мы переходим на профессиональную армию. Это было первое заявление о том, что мы строим профессиональную армию, 88-й год.
Первый и тогда... съезд народных депутатов,
89-й. Ну, я могу, да, 89-й, неважно. Это было выступление министра обороны Павла Грачева.
Ну, министр потом стал уже России позже.
Да, да.
Ну да, 20 с лишним лет прошло.
Да, и тогда говорили, американцы говорили, ну это же быстро не может быть. Я помню, тогда встречался с военным атташе американского посольства, генерал Грегори Гован такой был. И он говорит, как вы собираетесь, что вот за полтора года, за год, ну, судя по всему, да. Он говорит, ну это же долго, это же лет... Мы когда переходили лет 10-15, вот нам казалось, это такой огромный срок, и уж казалось бы, через 10-15 лет мы точно получим профессиональную, маленькую, профессиональную, хорошо обученную, оснащенную армию, а прошло 20 лет, а у нас нет профессиональной армии, а у нас команда отдается по мобильным телефонам, и мы только сейчас в очередной раз пытаемся понять, как же вот там из 6 видов сделать 4, потом сделать 3, вот скоро дойдем, наверное, до одного вида,
да,
вооруженных
сил. И все-таки искать собственных летчиков, которые вот так вот без вести пропадают, и полгода они...
Вы знаете, я хочу закончить мысль вот по поводу того, каким образом мы показываем человека в погонах. Да. Вот есть две категории людей в погонах. Но вот что касается, допустим, программы «Военная тайна». Один из высокопоставленных генералов, сейчас боюсь просто там, неправильно назвать его должность. Очень смешная история, я хочу ее напомнить. Этот генерал обратился в милицию с заявлением о том, что у него из джипа Land Cruiser украли мобильный телефон Верту и 10 тысяч долларов. Знаете эту историю? Нет, не знаете, я вам расскажу. Вот. Когда, значит, заинтересовались, а что же за такой генерал, который говорит по телефону Верту, если кто не знает, он стоит около 15 тысяч долларов, да, очень симпатичный телефон. Откуда у него вот эта последняя Toyota Land Cruiser, очень дорогая машина, и 10 тысяч долларов просто так в кармане? Выяснилось, что этот человек владеет 13 квартирами в Москве, этот генерал, действующий генерал, 13 квартиров, возбудили уголовное дело, и больше всего меня, конечно, развеселила история о том, что когда закончили судебное разбирательство, выяснилось, что незаконно он приобрел только 2 квартиры, а у меня вопрос, а 11 законно?
Это... Даже 2 незаконно хватает на то, чтобы дать срок неплохой, да?
Понимаете, у меня друг, 11 законно. Мы в каждой программе рассказываем о том, что катастрофическое положение с жилищной проблемой в армии. Когда армия сокращается, людей девать некуда. Да? Их выбрасывают на улицу, там идут на какие-то безумные ухищрения, прописывают их на территории каких-то заброшенных общежитий. Это дикое совершенно. А один только генерал, 11 квартир законно, да? А 2 незаконно. Вот ведь, а? Это с одной стороны. А с другой стороны, вот, допустим, в каждой программе я стараюсь давать истории настоящих солдат, настоящих офицеров. Я одну маленькую историю только расскажу в двух словах. Значит, новогодний штурм Грозного, дворец Дудаева, еще гнездо террористов. Несколько наших разведчиков ушли туда и оказались заблокированы. Патронов нет, еды нет, воды нет, ничего нет. И, в общем, они, боевики, смотрят на них. Понятно, что вопрос нескольких часов уничтожить этих шестерых отважных человек. Что они делают? Связи нет, батареи сели. Они находят какой-то подземный ход. Они входят во дворец Дудаева, еще там, где вот все сидят, да? У них несколько гранат осталось. Единственная возможность. Они, вот Спилберг отдыхает, я считаю, по сравнению с этой историей. Они выходят из этого подземного хода и, пробегая по коридору дворца Дудаева, где сидит еще Дудаев, забрасывают комнаты гранатами, страшно кричат, шумят. Это пробегает весь этот дворец и уходит вниз опять. В эфире поднимается страшный шум, крик. То есть они себя обнаружили, понятно. Они дали понять, что они живы. Они дали понять, где они находятся и что можно делать. Вот. В результате подошла помощь. Они еще участвовали во взятии дворца Дудаева. Потом получили по звезде героя. Вот есть и такие люди в погонах. Есть человек, который обращается в милицию из-за того, что у него украли телефон Верту. А есть люди, которые вот живут вот таким образом и выполняют свой долг. Это настоящие герои, конечно. Кстати, я думаю, что эти люди тоже бесквартирные. Я думаю, что их квартира как раз у этого человека, который 11 получил законно.
Я хочу сказать, что действительно вот на РЕН-ТВ это единственная такая отдушина, где можно говорить достаточно много и о политике, и о проблемах в армии, и показывать армию, в общем, такой, какая она есть, вот как показывают Игорь. Это очень хорошо, и это даже для журналиста, это просто такой счастливый момент даже, как бы, может быть, не так это не звучало, немножко резало. Но на других каналах, конечно же, другие корреспонденты, наверное, так не скажут вам, да, потому что там есть действительно и военные, политическая цензура, и они должны показывать геройство армии, боевой дух и так далее, и так далее. Для этого эти каналы и существуют. И, конечно, там военные журналисты сталкиваются с очень серьезными в этом смысле проблемами, вынуждены принимать правила игры. Хотя там есть тоже очень профессиональные люди. Там Саша Сладков на канале «Россия» — это большой профессионал, но тем не менее, и он старается делать честно свои программы. Но его сложности, конечно, несравнимы в смысле цензуры с тем, что происходит на РЕН-ТВ, и это очень хорошо для вас.
Это правда, и я просто все время говорю, что любопытно смотреть на разных каналах про разную армию и про разных людей в погонах, потому что вот есть РЕН-ТВ, и мы видели позавчера и вчера то, что происходило в эфире, и, например, вчера на канале «Россия» специальным корреспондентам рассказывали про мощь нашего военного флота, который теперь вышел в мировой океан. Игорь Прокопенко, Александр Мельман, у микрофона Анна Качкаева. Мы вернемся сразу же после новостей, и 23 февраля в прямом эфире о реформах и не только вооруженных силах России, говорят заместитель главного редактора еженедельного журнала Александр Гольц и сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. Ведет эту передачу Данил Гольферович. Время гостей выйдет в эфир в 19:07.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В России сегодня отмечают День защитника Отечества. Московские власти запланировали более 140 мероприятий, приуроченных к этому празднику. В центре Москвы проходит митинг КПРФ. Сегодня же пройдет митинг ЛДПР. И состоялся митинг Союза офицеров России. Охраняет порядок в Москве около 4000 милиционеров и военнослужащих внутренних войск. В Ингушетии и Чечне отмечают 65-ю годовщину сталинской депортации ингушского и чеченского народов. В мечетях и на кладбищах прошли поминальные молебны. В городах состоятся траурные церемонии. 23 февраля 1944 года ингуши и чеченцы были поголовно высланы в Казахстан и Среднюю Азию. В дороге из-за 13 лет ссылки почти половина из них погибли из-за голода, холода и болезней. В Голливуде завершилась церемония вручения кинопремии «Оскар». Лучшим фильмом стал «Миллионер из трущоб», победивший в целом в 8 номинациях. Режиссер картины Дэнни Бойл получил своего первого «Оскара». Лучшей актрисой года признана Кейт Уинслет за роль в фильме «Чтец», а лучшим актером Шон Пен за роль в картине «Харви Милк». Лучшим фильмом на иностранном языке впервые признана японская картина «Расставание». Из-за глобального экономического кризиса увеличится число беженцев, и в ряде стран ожидается рост ксенофобии. Выступая в столице Австралии, глава ведомства ООН по делам беженцев Антони Гутерреш заявил, что именно на мигрантов и беженцев могут обрушиться обвинения в экономических неурядицах. Пакистанские власти, по сообщениям, отпустили на свободу двух талибов в обмен на освобождение высокопоставленного чиновника Хушхал Хана, захваченного вчера в долине Сват на северо-западе страны. Как заявил представитель движения «Талибан», пакистанское правительство обещало освободить еще одного талиба. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии Игорь Прокопенко, заместитель генерального директора по документальному вещанию канала РЕН-ТВ, ведущий программы и автор «Военной тайны» и продюсирующий очень много чего на этом канале в смысле документалистики, от секретных историй до мужских историй, о которых мы сейчас... И игровое кино еще, к которому мы сейчас перейдем. И мой коллега Александр Мильман, обозреватель «Московского комсомольца», обсуждает мы сегодня вместе с вами тему, каков образ современного мужчины на современном российском телевидении. Ну вот в первой части программы мы поговорили все-таки об армии и о людях в погонах, причем о реальных людях в погонах. Теперь можем немножко к такой виртуальности, наверное, переходить, к сериальным героям, к героям-мужчинам-ведущим и к мужчинам в ваших мужских историях, которые совсем другие мужчины, я бы сказала. СМС-сообщение посылайте нам на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Ну так что, Саш, про сериальных героев.
Ну, я небольшой вообще поклонник сериала, но, тем не менее, иногда, так сказать, попадая на сериал «Солдат», это вашего канала РЕН-ТВ, мне кажется, опять же, извините, что с моей колокольни, человек, который не служил в армии, мне кажется, что это такой достаточно лживый сериал, то есть я не будучи в той системе координат, а только умозрительно, как мне кажется, знаю и понимаю, что там происходит в армии, в том числе и по вашим честным документальным фильмам, мне кажется, что, то есть я, когда попадаю на него, я смотрю буквально там несколько минут и переключаю, потому что мне, ну, слово противно, может быть, слишком сильно, я не могу это смотреть, я вижу, насколько это искусство, насколько этот оптимизм, который должен исходить из от казармы, где люди, значит, вот так достаточно весело и дружно себя ведут, хотя, так сказать, мы знаем совершенно другие случаи, о которых, опять же, вы говорите, я не могу это смотреть, и лучше 100 раз посмотреть «100 дней до приказа», тот самый фильм, который еще был в перестроечные времена. С другой стороны, я понимаю, что определенная доля пропаганды должна быть, и что пропаганда во всех странах, она не может быть абсолютно негативной, что там должен быть даже навязан некий позитив, некий призыв людей служить в армии, тем более мы знаем о том кризисе, когда действительно вот, как Аня сказала, и как мы все знаем, молодые ребята стараются всеми, и как вы сказали, всеми правдами и правдами не служить в нашей армии. И это неправильно, и, конечно, и ненормально, и нужно подать положительный образ армии. Но вот я говорю, что получается, как и положительный образ России, там, в разных проектах, известных нам, он тоже бывает, вот вы правильно сказали, Игорь, вот эта внешняя сторона, она превалирует. Вот этот внешний пиар, когда он идет впереди настоящего паровоза, впереди реальных ситуаций. Надо исправлять действительно реальные ситуации. ситуации и от реальных ситуаций отталкиваться. При этом я не исключаю некие моменты такого наигрыша позитивного, который тоже может быть и нужен. И мы там в связи с кризисом вспоминаем Великую депрессию, как голливудские фильмы, сейчас это актуально, в связи с Оскаром, вытянули морально Америку. И это тоже была определенная государственная политика в этом смысле. Так что вот у меня такое двойственное отношение вот к этому сериалу. Ну, а вообще, вот, Аня, вы когда мне позвонили и сказали, что вот будем обсуждать мужчин на телевидении, я так прикинул наших ведущих, и я понял, что в отличие от того, что многие говорят, вот, что у нас вообще не мужское телевидение, я так мягко говорю, нет, я считаю, что очень даже мужское, можно там пройтись по персоналиям, хотя я вот считаю, что в связи с тем, что делает на РЕН-ТВ Марьяна Максимовская, по аналогии с тем, как называют на Украине Юлию Тимошенко, мне кажется, Марьяна Максимовская самый крутой мужик на нашем телевидении.
Я думаю, ей будет приятно это услышать.
Я тоже так думаю. Игорь, а что вы думаете по поводу сериальных мужчин?
По поводу сериала «Солдат»?
Ну, в том числе.
Я в двух словах расскажу. Много было тезисов, я по памяти постараюсь их вспомнить. Ну, во-первых, сериал «Солдаты» на нашем канале – это оригинальный проект. И я должен сказать, что было время, когда за него очень бился и первый канал, и второй канал. Но решили, что сериал «Солдат» – это бренд нашего канала, остался на нашем канале. Сериал «Солдаты» идет на нашем, я боюсь сейчас соврать, лет 5, наверное, уже, если не больше, или 6. Вот. И то, что он идет 6-й год в эфире нашего канала, говорит в 9 часов вечера, говорит о том, что он собирает приличные цифры, что его смотрит большое количество зрителей, он популярен, и поэтому экономически неправильно его снимать с эфира. Это что касается, да. А когда большое количество людей смотрит эту историю, причем, понимаете, какая вещь? Вот одно дело, когда большое количество людей смотрят «Солдат», это одно, да? Когда большое количество людей, когда большие цифры собирает какая-нибудь желтая программа, где едят живьем младенцев, это все-таки другое. Вот здесь, я считаю, нормально «Солдат». Сейчас. Я объясню. А вот когда большое количество людей смотрят про живьем поедаемых младенцев, я считаю, что все-таки это смотрит какая-то абсолютно аномальная часть наших зрителей. Поэтому пусть лучше смотрят «Солдат», чем смотрят...
Ну,
вот
это стоп.
Нет, я просто хочу сказать, это кардинально... Все-таки это разная аудитория, и уж лучше показывать это, чем это. Это первое. Второе.
Это бесспорно, но...
Второе. Вы знаете... Жизнь наша так устроена, что в ней есть все, да, и черное, и белое, и так далее, да. И вот когда делались первые «Солдаты», я хорошо помню этот момент, вот, и когда вы выходили в эфир первые 20 серий, я укладывал дома всех своих, ставил на стол бутылку водки, включал телевизор, честно, вот абсолютно искренне говорю, да, и сидел смотрел, потому что вот все те шутки, все, что происходило с героями, это было в моем гарнизоне, это было у меня, это все от меня, потому что человек, который придумал сериал, Слава Муругов, сейчас гендиректор СТС-медиа со всеми вытекающими отсюда последствиями, очень талантливый человек, очень креативный, мы с ним закончили одно Суворовское училище, могу выдать секрет. Вот. И он человек военный, он
то
понимает эту историю изнутри,
тоже.
Конечно.
Изнутри, это одна сторона медали, которая показана сознательно, не показана другая.
Дайте я договорю, потому что... Вот. И я сидел и смотрел, потом я вспомнил всю свою лейтенантскую жизнь, я вспомнил всю свою курсантскую жизнь, потому что все, что там было, туда было инсталлировано, все это происходило со мной, которое спустя много лет вспоминается на уровне анекдотов, смешных рассказок. Вот вчера мне звонили мои сослуживцы, однако, приходи, будем праздновать, значит, 23 февраля, потому что, смотря на то, что много лет прошло, мы собираемся. Я говорю, сегодня не могу. Вчера я работал просто. Вот. И на этих встречах вот выпускников или сослуживцев вспоминаются ровно эти истории. Вы думаете, кто-то вспоминает, как кто-то кого-то там побил или там... Понимаете, грустное ведь не вспоминается, вспоминается хорошее. Подождите.
Я жду.
Вот. Поэтому сериал «Солдаты», я не готов сейчас так уж глубоко обсуждать художественные достоинства солдат, которые вот выходят сейчас, да, ну, в силу того, что я не занимаюсь сейчас сериалом «Солдаты», вот, но я считаю, что это не худшее телевизионное произведение об армии, да, причем, понимаете, какая вещь, там, может быть, нет всей правды, но там нет лжи, вот это очень важно. Там не вся правда, там нет дедовщины, там нет тех ужасов, о которых я рассказываю в программе «Военная тайна», в наших документальных расследованиях, но там и лжи нет.
А вдогонку сейчас вопрос, вот, сразу же ответите. Вот смотрите, опять же, я это знаю, так как мне рассказывали. Вот когда вы служили в армии, и вы по воскресеньям вас сажали к телевизору...
Служу советскому, я сажал. Я сразу хочу сказать, я сажал, потому что у меня было 100 солдат.
Скажите мне, Игорь, как называли в армии эту передачу еще, второе название? «Приходи, сказка». Было такое?
В гостях у
сказки. В гостях у сказки. Ну, какая разница? Так не есть ли вариант солдат?
Вы знаете, я даже из курсантских времен вспоминаю с большой нежностью. Вот тут час с 11 до 12, потому что утренняя почта. Да?
Да?
Нет, с большой нежностью. Mm-hmm. Почему? Потому что этот час вот, в жизни военного человека, солдата или курсанта, где все очень расписано, да, и время спрессовано, час просто подумать. Просто посидеть, вот расслабишь, ну, да. Неважно, что там показывают.
Вам виднее в этом смысле.
Голосом Лещинского, конечно. Подшить подворотничок. Mm-hmm. В общем, я с большим удовольствием вспоминаю то время. О чем там говорили, я не слышал.
Да, и при этом вы показываете честное документальное кино о тех ужасах, которые творятся в армии, да? То есть да. Ваше сознание здесь, как оно, в порядке? Не сильно раздолбилось?
Ну, видимо, как-то, Игорь, скажу, с этим примирился.
Я вам честно скажу. Вот я, занимаясь документальными расследованиями, я одновременно люблю кататься на горных лыжах. И
прекрасно.
Вот это не раздваивает мои
лыжи.
А по ночам катаюсь по Москве на роликовых коньках. Поэтому мое сознание...
Давайте...
Жизнь многогранная.
Я занимаюсь расследованием, я сейчас делаю большой игровой проект.
С китайцами. И его, как военного, как я понимаю, тоже... Это не беспокоит, не раздваивает. Игорь Прокопенко, Александр Мельман. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сейчас, пожалуйста, наушнички возьмите. Я быстро прочту кое-какие сообщения с пейджера. Современный мужчина телевидения – это смесь Путина, Медведева, Аршавина, метросексуала Павла Воли, гея Моисеева. И все это вместе – наш защитник. Так считает Андрей из поселка Красная Горбатка. Российское телевидение пытается сформировать образ мужчины-оптимиста. Если ваши дела идут хорошо, значит, вы чего-то не заметили. Так считает Сергей Митрофанов из Москвы. Язык не поворачивается поздравлять физически и морально искалеченных мальчишек, бомжующих офицеров от лейтенантов до полковников и генералов, живущих под собой ничьей страны. А вот ветеранов, вопреки всему доживших, хочется поздравить. Здоровья им и долголетия. Майоровы, которые не хотят поздравлять экс-министра Иванова и его сына с этим праздником тоже, о чем нам и пишут. И, наконец... Вас, Игорь, упрекают в том, что нехорошо военному офицеру говорить о противнике в тех выражениях, я имею в виду Грузию, которые вы употребили.
Он извинился при этом.
Да, но тем не менее, я упоминаю. И вот Олег вам пишет: «Военная тайна» – одна из немногих программ, ради которой стоит купить телевизор. Ей-богу, в нашей программе это большая редкость.
Спасибо большое.
Дорогого стоит. Виктор Иванович из Москвы.
Слова.
Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Поздравляю всех мужчин, достойных, именно достойных звания защитника Отечества. Это подчеркиваю. И второе, хотел бы обратить внимание на следующее. Мне пришлось заниматься двумя случаями. С одним случаем это был ветеран Великой Отечественной войны, который свою юность отдал на защиту нашей Родины. А теперь живет в страшных условиях. И не улучшают условия ему, жилищные. Ответ был от президента, пришел просто потрясающий, это первое. И второе, пришлось мне заниматься с полковником ФСБ из пограничников, которого выселили вместе с семьей из квартиры. И Миронов обещал лично заняться этим вопросом. Много раз я связывался с приемной Миронова, но ответ, то есть все осталось на прежнем месте.
Благодарю вас, Виктор Иванович.
Я отвечу.
Да.
Виктор Иванович, добрый день, я Игорь Прокопенко. В каждой программе «Военная тайна» мы рассказываем о таких случаях, пытаемся помочь этим офицерам, помочь этим людям. Вот если можно, вот там после эфира мы с вами свяжемся, и мы вот то, о чем вы сейчас рассказываете, мы постараемся эти проблемы решать вместе, ладно?
Да, вы можете позвонить, и если есть такие истории, Игорь готов о них рассказать и попробовать помочь.
Мы делаем не во всех случаях, но иногда получается, что мы помогаем людям.
А Николай из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. И передача на РЕН-ТВ, и сериал этот не самое худшее, действительно очень качественное и хорошее. Я хотел бы сказать, что помимо телевизионных этих персонажей, героев сериальных, существовали в России и настоящие герои, герои Российской Федерации и Советского Союза. Они потом были уничтожены, прошли голодовки, но я расскажу о трех героях, если позволите. Это Толбоев, полковник, летчик-испытатель, и так далее. На станции метро Выхино как-то по весне перед Днем Победы двумя сержантами милиции был выволочен.
Да-да-да, Николай, мы знаем эту историю.
Я хотел бы еще два слова. Да. Потом второй герой, это полковник за Дагестан, герой России Полянский, который застрелился в этом году. И еще один герой, это вице-президент Российской Федерации, губернатор Курска, герой России, летчик и генерал-майор
Рудской,
да. Я хотел бы сказать, за что его сняли? За правду о Курске, о том, что приезжали, привозили солдат в Курск, и матери за них 700 рублей до сих пор получают пенсии, и за то, что как подорвался Курск, и почему так к нашей армии стало относиться. Путин начал относиться нормально, но когда он приехал туда и встретился с авдолами, ну и когда собирали, значит, пожертвования со всего мира, и, значит, по много
Николай,
тысяч...
я понимаю, да. Вот это больная тема, и мы только, что называется, затронули, и теперь, если бы была возможность, наверное, бы таких историй было десятки, если бы мы могли это снять.
Просто с Рудским все сложнее, там вмешивается большая политика, и не надо это исключать.
Рудской был достойный летчик.
Да,
был
безусловно.
Достойный
если говорить
полка,
о военном,
это мужественный,
да.
Грамотный летчик.
Политика,
да.
Это всегда немножко другая профессия, это тоже правда. По-моему, честь имею, единственный более-менее реальный фильм о нашей армии, пишет нам еще один Олег.
Знаете, я что, хочу вмешаться. Вот, на мой взгляд, бывшего военного, самый правдивый настоящий фильм об армии — это «Анкор еще Анкор».
Да. А на мой взгляд, вот вы упомянули Тодоровского-старшего, а я упомянул Тодоровского-младшего. На мой взгляд, опять же, такой с той стороны экрана, самый правдивый фильм о Чечне — это «Мой сводный брат Франкенштейн» Валерия Тодоровского. Прекрасного режиссера. И это показано неоднократно на государственном канале России, что с какой-то степени удивительно, потому что там читаются такие смыслы. Это такой антивоенный и такой фильм против той самой Чеченской войны. Он показан так художественным образом, что даже документалистика здесь, может быть, уступает место вот той силе образа, которая показана в этом
вообще
фильме.
Мне кажется, что по-прежнему вот за эти 20 лет не очень много появилось фильмов, которые бы говорили о ценности, вот об этой гуманистической ценности солдата, летчика, вот пропавшего или не пропавшего, спасенного, в принципе, об отношении государства к тому, кого считают защитником Отечества. В этом смысле есть, конечно, проблема. Владимир Денисович, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да я вот хотел бы такой поднять вопрос, как наши власти заботятся о бывших военных, да, и которые... только уволились и служат. Вот я живу в военном городке, уволился я 15 лет назад. В квартире до сих пор никто ничего. 22 года уже в городка никто не выселился, чтобы получил квартиру. Вы понимаете положение, заботы?
Да, понимаем.
В каждой программе «Военная тайна» мы рассказываем об этом. Кому-то удается помочь, но, к сожалению, не единственная сила.
Местные власти не берут во внимание, что мы есть.
Да, но телевидение это не возможное, но не единственная, конечно, да, сила,
чтобы... Не все, к сожалению, смотрят.
Обращались мы по этим вопросам, куда только не обращались, и вопрос ничего
не решается. Да, вчера вон было во всех итоговых программах, и я лишний раз посмотрела, как будто открылся ящик Пандоры. Увольняют четверых губернаторов, и вдруг мы выясняем, что там недостроенные школы, загробленные фермы, неживущие... не получающие лучшие учителя, герои России и так далее, и так далее. Да, где все это было? Да, 8-10.
Они должны были получить квартиру, уже прошло 8 лет, они так и стоят на очереди.
Так по 15, Владимир Денисович, благодарю вас. Ну, Ефим из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я давно хотел поговорить с Прокопенко. Давайте немножко истории. Как известно, Советский Союз граничил с любой страной, с какой он хотел. За 70 лет советской власти, 44 войны и всевозможных военных действий, учитывая, что некоторые страны...
Ефим, давайте мы все-таки обойдемся без исторических лекций. Если можно, вопрос. Да,
Ефим, да, я вас слушаю.
Да, вопрос очень простой. Не пора ли нам взяться за нашего Шекспира и все эти войны подробно исследовать для чего? Не потому что, да, мне тяжело говорить, конечно, наши ребята герои. Во имя чего? Во имя чего? Все это происходит и происходило. Уже 5 войн, пока вот эти 20 лет перестройки. Не пора ли всю эту верхушку смести?
Это правда. Это правда.
Вот я хочу сказать, кстати, что вот по поводу еще предыдущего звонка, что вот такие вещи, когда...
Между прочим, тема, ради чего все эти войны, начиная с Афганистана. Да.
Когда не думают о военных, об офицерах, это тоже действительно большая политика, как сейчас сказал Ефим, в том смысле, что власть государственная, она очень неплохо договорилась с высшим генералитетом, вот одним из представителей которого говорил Игорь, вот так, как они живут, и у них все в порядке. То есть имеется в виду, что расчет идет только на политическую договоренность и на все возможные блага вот этим высшим офицерским чинам. А дальше как бы уже не важно. Это вот абсолютно вот такое отношение к низу, к быдлу. И ничего не надо. Главное договориться, прикормить вот этих офицеров. Это в России всегда, к сожалению, было. И очень
да, это
много,
правда, но
часто.
Я хочу еще сказать, что генералы тоже бывают разные. Да. Я знаю большое количество достойных генералов, мужественных, умных, грамотных, которые берегут своих солдат и офицеров. С одной стороны, а с другой стороны, есть генералы, о которых я уже рассказывал, не хочу. Да, поэтому есть генералы, а есть безусловно, генералы. Я хочу, безусловно, чтобы все мы понимали, что есть две категории генералов.
Давайте все-таки чуть-чуть попробуем сместить тему, думая о том, что у нас праздник, и хочется как-то о мужчинах в несколько таком позитивном, как у нас теперь говорят на телевидении, не нужен позитив, нужен реализм. Но вот реализм уже вроде бы как мы и обозначили. Давайте, может быть, чуть-чуть о позитивном. Есть у нас мужчины, на которых нам хочется, чтобы походили наши сыновья?
На
телевидении? Чтобы мы их влюбились? Конечно. Я вообще говорю, мы же сегодня все-таки об образе. Какое телевидение лепит этот образ современных мужчин наших?
Ну, мужчины...
Помимо людей в погонах или... Вот уже мы теперь с армией немножечко разобрались. Разная она, не всегда может быть приятная, но на телевидении есть и приятная, и такая благостная, и есть неприятная. А вот другие-то мужчины. Дело в том, что Игорь у нас еще и руководит программой, в которой выходят фильмы, которые в наборе своем имеют название «Многоженец», «Бес в ребро», «Альфонсы», «Служебный роман», «Содержанки».
«Школа содержания».
Это к тому той раздвоенности Игоря, которую он так с большим удовольствием говорит.
Например, не «Дед, отец и брат». А вот этот вот набор такой, я бы сказала, для человека кризиса среднего возраста с большими возможностями. Вот вы, Игорь, это для чего делаете? Чтобы что?
Ну, глупо делать вид, что этого нет. Начнем с этого, да? И когда мы, вот телевидение, это же некий рынок такой, да, который предоставляет какую-то, ну, в данном случае, какую-то информацию в виде образа истории, да, и глупо делать вид, что вот этой полки тоже не существует.
Существует.
Вопрос, чем, как ее заполнять, да? Если мы думаем, или думаем, что мужчина там от 35 до 45 думает только о работе или о рыбалке, то мы ошибаемся. Всякие события происходят у этого мужчины, особенно когда у него вроде бы и с работой все в порядке, и семья, и дети, и заработок, и рыбалка, да, и вдруг в жизни происходят события, кризис здесь ни при чем, наоборот, кстати, всплеск рождаемости.
Нет, я говорю, значит, в порядке с работой и с деньгами.
И так далее, да. И вдруг возникает ситуация, при которой он оказывается в жизни абсолютно дезориентирован. Да, мы понимаем, о чем речь идет, да, как писала Ахмадулина, есть лишь любовь, нет смерти на земле, да, и вдруг он встречает кого-то, например, да, что я попытался сделать в этом проекте, не совсем пока получилось, я должен сказать, что проект пока сырой, пока он не дотянут, но мы обязательно его сделаем, потому что я так хочу, вот. Очень часто, когда вот мы же не первые придумали название, там, допустим, там «Многоженцы», да, или там, да, вот эта интонация, когда подсматриваем в замочную скважину и говорим, у него жена и две любовницы, молодец, да. Вот, или там у него, он живет в командировку, приезжает, у него одна женщина, там в другом городе другая, отлично. Ему 70, ей 18, супер, да. Вот в этих интонациях. Мы пытаемся, и мы обязательно это сделаем, перевернуть ракурс. Человек, который оказался в этой ситуации, он реально оказался в тяжелейшей ситуации. Вот, посмотреть на эту проблему с другой стороны. Он не знает, что делать. Для него вообще это трагедийная ситуация.
То есть вы пытаетесь, как я понимаю, примирить то, что вы когда-то обозначили противоречие между рейтингом и порядочностью. потому что на телевидении она носит противоречивый и абсолютно антагонистический характер. Да. Но вот тут вы пытаетесь в общем желтые темы исполнить с пользой для...
Вы знаете, у меня более благородная цель. Да. Во всяком случае, я перед собой ее ставлю таким образом. Помочь людям, которые рано или поздно, мужчинам, которые, если они только здоровы, у них все в порядке с головой и так далее, которые могут оказываться в таких ситуациях, помочь им разобраться в себе и в окружающем мире. И что делать? Потому что мы ведь
и
не...
быть ответственными.
Потому что мы ведь не рассказываем, как это здорово, да? Мы рассказываем, а что происходит после этого? А к чему это приводит? А как вообще жить?
Нет, вот здесь как раз я понимаю, потому что нет запретных
пока
тем.
Пока не получается, да. Но получится.
Потому что я видел, я сейчас, да. Александр, дам вам слово. Я несколько фильмов из этого цикла видела. И, например, история с содержанками. Эта история, на мой взгляд, чрезвычайно опасная. Девушки гордятся этим состоянием. И вот это то, что сейчас в социальном лифте очень легитимизируется, да, потому что хорошо быть девушкой при богатом мужчине, и они не видят в этом.
Вот я хочу довести этот проект до того момента, когда мы все-таки будем разбирать эту ситуацию.
Здесь действительно вот важно как, потому что действительно не должно быть запретных тем, хотя, вернее, в телевизоре должны быть. Есть там определенное время, когда что-то можно показывать, что-то нельзя, и как показывать. Важно действительно, как это сделать. Но тогда просто, Игорь, по этой логике, она действительно довольно опасна, потому что на НТВ есть программа «Очная ставка», и они нам скажут с вами, а мы хотим понять вот этого педофила, маньяка. Мы тоже хотим ему помочь. Он тоже человек, и он уже сидит в тюрьме, и мы хотим к нему относиться тоже прежде, потому что мы все, так сказать, под Богом ходим. Но, понимаете, вот здесь вот эта тонкая же грань, согласитесь?
Ну, у меня все-таки задача, когда мы говорим мужские истории, я имею в виду все-таки нормальных людей, среднестатистических людей, не идиотов, не маньяков, не, извините, извращенцев.
А вот эта граница нормальности, она сейчас очень зыбкая, она уходит непонятно куда, вот, да? Согласитесь,
ну, я думаю, что все гораздо проще, чем нам иногда кажется.
Я думаю, что
слово
поскольку...
«нормальное» — это значит «нормальный».
Проект только еще запущен. Я думаю, что мы вернемся к этой теме, потому что тема-то важная,
Я обещаю сюрпризы в этом проекте.
И интересное, потому что о мужчинах с этой точки зрения и с мужчинами
не
в общем
говорили,
не говорят.
Не говорили.
Я считаю, что это очень
важно. До сих
важно.
Пор только аплодировали.
Тогда, да. Игорь и Александр, можете ли вы коротко сформулировать, чтобы я понимала, вот вы каким настоящего мужчину? Вот я понимаю, что вы сами себя, конечно, считаете.
Да нет, я только стремлюсь.
Но вот все-таки.
Всегда вечное стремление.
Вот какой он?
Игорь, сначала начните.
Какой? Вот какой современный настоящий мужчина?
Ну что, качество перечислять, что ли?
Да ладно, давайте я скажу. Для меня это, и у меня есть такой визуальный образ, и, по-моему, вот Сергей Гармаш, вот, который снялся вот в этих фильмах, о которых мы говорим, вот он для меня некий такой образ настоящего
мужчины. Российского. Да. Умный и сильный, добавила бы я. С праздником вас, дорогие мужчины, отцы, деды, братья, любимые. Будьте здоровы и приносите благополучие своим близким. Я благодарю вас, Игорь Прокопенко, Александр Мельман, и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Повтор этой программы о судьбе Центрального дома художника и дома скульптора в Москве сразу же выйдет в эфир после нашей программы. Ведет передачу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.